Людмила Закалюжная. Сердце Феникса. Книга вторая. Наследница пламени. Глава первая. Путешествие в усадьбу изменило меня. Сделало сильнее, увереннее, что ли. Знания, которые я получила, подарили ответы на многие вопросы. Вернулась я в городок Веретьево другим человеком. И теперь в наемном экипаже ехала не 18-летняя легкомысленная девушка, не вернувшаяся из прошлого жертва предательства, а уверенная в себе дочь талантливого мастера Алиса Арсеньевна Горская. Я щелкнула пальцами, и их охватило небольшое пламя. Сердце Феникса приятно опалило жаром грудь, откликаясь на мою огненную магию. Как много я знала сейчас и как мало. Экипаж дернулся, остановился, и кучер крикнул хриплым голосом: «Приехали, госпожа!» Воронцов сдержал слово и утром прислал двоих бывших военных. Отец о чем-то долго беседовал с ними в кабинете, потом позвал слугу Михаила, который присматривал за домом и за работой артефактов, и уже после пригласили меня. «Моя дочь Алиса Арсеньевна», — представил папа двоим суровым на взгляд господам. Обоим было за 30, высокие, с широкими плечами, они производили сильное впечатление. К таким не каждый подойдет выяснять отношения. «Господин Журин», — коротко по-военному кивнул черноволосый с небольшим шрамом над правой бровью, — «господин Бояршников», — произнес лысый охранник, и легкая улыбка коснулась его тонких губ. Если честно, мне было немного неловко, что теперь я буду передвигаться со стражами, словно какая-то важная столичная персона. Да и привлекать внимание не хотелось. Веретьево — небольшой городок, еще пойдут пересуды за чайными столиками. И раньше всех понесет новость Лиза Краснова, первая сплетница. Тут бы лучше залечь на дно, а не быть в центре внимания. Но папеньку было не переубедить. «Сейчас я уезжаю вместе с Григорием Львовичем в Мироград искать новых поставщиков и хочу быть уверенным, что ты под защитой». Тревогу в глазах отец не скрывал. «Будь осторожна, Алиса». «Эх, охрана нужна не только мне, но и отцу. Зря он не взял хотя бы одного с собой», — с горькой нежностью подумала я. Папа сильнее сжал мои плечи, затем поцеловал в лоб и покинул дом вместе с Юркой. Я молча молилась, чтобы артефакт, рубин в золотой оправе, переданный отцу Лебедевым, защитил его в дороге. В столице у отца были друзья, отставной генерал Борисов и другие влиятельные господа. Я надеялась, что они ему помогут. Я с улыбкой подула на кончики пальцев, и когда огонек потух, вышла из кареты, тут же ощутив, как взгляд невидимого преследователя впился в мою спину. Неосознанно дернула плечом, словно хотела скинуть эту проклятую липучку. Кто следил за мной? Братство или Черный Феникс? Сколько же врагов у моей семьи? Невольно посмотрела по сторонам. Напротив, у кондитерской Лариных, суетился рассыльный. Из подворотни вышла старушка с коромыслом. Одинокие прохожие спешили на работу, да молочник проехал на телеге. И все. Возможно, я накручиваю себя, и никому нет дела до дочери купца Горского. Вздохнув, я подумала о том, что мне просто необходимо проникнуть в столичные архивы. Там я наверняка найду записи о других семействах магов или хоть что-нибудь узнаю для борьбы с врагами. Как вовремя Воронцов предложил союз. Я еще больше уверилась, что поступила правильно, когда согласилась, несмотря на сложные отношения с князем. Противоречия разрывали мою грудь, я пока не знала, как к нему относиться. Так долго Воронцов был для меня врагом, что видеть в нем союзника оказалось сложно. Кучер остался ждать, мои охранники молча последовали за мной к двери храма, который возвышался в конце главной улицы. Ровные стены здания были сложены из красного кирпича, в арочные проемы поместили тонкие пластины из молочно-белого алебастра, за которыми лился медового оттенка свет артефактов. Церковь пользовалась магией бесплатно. Склонив голову, я толкнула дверь и вошла внутрь с каким-то блаженством, прикрыв на мгновение глаза. Здесь всегда пахло одинаково — воском свечей и ладаном. В погожий день центр храма купался в солнечных лучах, а сегодня, когда на небе зависли тяжелые сизые тучи, готовые разразиться дождем, здесь царил полумрак. Тишину нарушали звук моих шагов, шелест подола шерстяного платья да шепот посетителей. Их оказалось немного. Бабушка истово молилась у иконы Матери Творца, да две женщины замерли в центре. Одна из них опустилась на колени, сложив руки в просящем жесте. Я остановилась рядом, взглянув на икону с Творцом. Он в белых одеждах поднял руки, словно приветствовал каждого входящего в храм. Как гордые сторожа, по обе стороны от иконы в железных подсвечниках стояли толстые длинные свечи. Сейчас они не горели, их зажигали лишь по великим церковным праздникам и когда наш маленький город навещал архиерей. Зато паникадила оказалась заполнена тонкими свечами. Люди обращались к Творцу с мольбой или благодарностью, а когда-то в храмах служили хранители огня. Они поддерживали связь между миром людей и Творцом через пламя. Зажечь свечу значит усилить божественное присутствие в мире, обеспечить благодать, защиту и магическую стабильность. Братство Пепла и Орден Черного Феникса преследуют одни цели — сохранить власть и уничтожить магов огня. Мои враги, скорее всего, догадываются, кто я, поэтому всеми силами пытаются уничтожить род Каравелла. Опасные противники. Как им может противостоять купеческая дочь, у которой из защиты только сила? Ах да, еще двое охранников, которые следовали за мной по пятам, а сейчас остались у входа. Я подошла ближе к паникадилу, поднесла руку к одной из свечей, и ее пламя и пламя других свечей потянулось к моей ладони. Внутри зарождалось прекрасное чувство восторга. Я слегка пошевелила пальцами, и огоньки послушно задрожали. Неожиданно грянул гром, его раскат прокатился по небу. Я прикрыла глаза, ощущая неземную благодать. Легкий ветерок коснулся лба, будто Творец благословил. «Ты только помоги мне, немного. Я справлюсь, я знаю. Прошу, поддержи, когда мне будет особенно трудно». Ливень обрушился на стеклянный небосвод храма. Был ли это ответ Творца, и что он значил? От мысли отвлек шорох за спиной, и я медленно повернулась. «Батюшка Мефодий!» И тут же склонилась перед пожилым человеком с длинной седой бородой в черной сутане. Поцеловала протянутую морщинистую руку. «Нет более доброго человека на свете, чем отец Мефодий. Прихожане к нему тянутся, идут за советом, идут очистить душу».
«Алиса!»
Голос у настоятеля храма низкий и глубокий. Голубые глаза настолько полны доброты, что мне захотелось прижаться к батюшке, поведать ему обо всем, что со мной произошло. И я рассказала. Не все. Про возвращение в прошлое я промолчала, про инока Ираклия тоже, и про секреты Каравелла. Я поделилась страхами за отца, навязчивым вниманием князя. Не выдержала и поведала о мамином дневнике, о ее последних записях, как было мне тяжело читать и как я жадно листала, чтобы узнать ее ближе. Поток слов вырвался вместе со слезами, которые здесь, в этом тихом месте, было отрадно проливать. И батюшка Мефодий прижал к себе, ласково гладя по спине. «Принеси чаю», — велел он послушнику, а сам продолжал меня утешать. Мы сидели в его кабинете, уставленном книгами в потертых переплетах, молча слушая шум дождя. Я выговорилась и стало легче. Немного. Пусть. Теперь я стала неторопливо рассуждать про себя. Мысленно рассуждать. Сегодня 26 октября. Через 2 недели папа должен получить письмо от ордена. 12 ноября Воронцов сделает мне предложение. Только теперь я не уверена, что он предложит мне замужество. Не в таких близких отношениях мы с ним сейчас, как тогда. 15 ноября случится пожар в мастерской. Но я начала менять прошлое, а это значит, что даты могут сдвинуться. Эх, охрана нужна не мне, а отцу. Зря он не взял их с собой.
Алиса, — отвлек от напряженных дум батюшка Мефодий, — наш Творец очень мудр. Он посылает нам испытания не просто так, а чтобы мы стали сильнее. Вот и ты стала другой. В тебе всегда был внутренний стержень, теперь он виден каждому.
Я вскинула голову, внимательно вглядываясь в доброе, изброжденное морщинами лицо батюшки. Сильно изменилось. Он кивнул.
Для тех, кто знал тебя, хорошо заметно.
Значит, и они заметили. Как же все объяснить? Я не хочу никому рассказывать про усадьбу и мамин дневник. Возможно, настоятель храма подскажет. Я очень надеялась.
А ты говоришь, что заказ императора для отца заставил тебя повзрослеть?
Подкинул идею батюшка Мефодий.
Как дочь, ты понимаешь всю ответственность перед его императорским величеством и хочешь помочь отцу, поэтому взяла на себя все канцелярские дела, которые требуют ежедневного присутствия в мастерской.
Я снова обняла настоятеля, улыбку даже не прятала, слезы окончательно высохли.
Ну вот, я снова вижу перед собой прежнюю Алису,
произнес батюшка Мефодий, пододвигая мне чашку с терпким травяным ароматом.
«Улыбка притягивает свет. Не забывай».
Разговор с настоятелем помог мне хоть немного сбросить груз, который давил на грудь. Я ощутила легкость в душе. Именно за этим я и пришла в храм. А теперь пора было отправляться в мастерскую отца. Параша наводила порядок в комнате барышни, механически переставляя флаконы на туалетном столике и смахивая невидимую пыль с резной спинки кровати. На душе у нее было так же неспокойно, как сейчас за окном. Гремел гром, предвестник дождя. Руки Параши все еще тряслись после вчерашнего разговора с Юркой. Ему девушка смогла открыться. Почти. Ни тетке Дарье, ни Михаилу Параша не смогла рассказать про Ванечку. Может, потому что поварихе не особо доверяла, та легко могла сболтнуть лишнее хозяевам. Михаила побаивалась, а вот Юрка и по возрасту был ближе, и понять мог терзания Параши. К тому же девушка замечала, какие взгляды бросал на нее молодой кучер. Нравилась она Юрке, да и он ей. Вот только боялась Параша его ближе к себе подпустить, а тут мочи молчать больше не было. Тем более, когда вчера поздно вечером Юрка увел девушку в конюшню, в укромный уголок, пахнущий теплым сеном, и осторожно начал расспрашивать. Параша залилась слезами, да такими горючими, что напугала Юрку. Он так и застыл, пока она всхлипывала и давилась словами, цепляясь за него, как за соломинку, разводя мокроту на его холщовой рубашке. Выдала все. И про молочника, и про поездку в приют, и про Ванечку, только о том, что рассказала о кулоне барышни, промолчала. Совесть до сих пор жгла Парашу, как раскаленная кочурга. Она места себе не находила, даже в глаза Алисы Арсеньевны смотреть не могла. А когда увидела в отражении зеркала пристальный взгляд барышни, так и вовсе испугалась, что хозяйка обо всем прознала. Расческа выпала из ослабевших пальцев.
«Значит так», — Юрка слегка тряхнул Парашу, «вернусь из столицы и разберусь с этим молочником. Мне его рожа сразу не понравилась. А до тех пор держи язык за зубами. Мамке моей не вздумай ничего говорить, а то она этого молочника так встретит, только хуже сделает».
«Хорошо», — покорно согласилась Параша. Она сейчас на все была согласна. Сил с кем-то спорить просто не осталось.
«Ваньке твоему не думаю, что что-то сделали. Жив пацан, даже не сомневайся», — твердо произнес кучер, и в его взгляде была такая уверенность, что Параша невольно согласилась. «Мы его найдем, обязательно. Ты только молочника теперь с крючка не сними».
«А что мне ему говорить?» — дрожащим голосом спросила Параша.
Мерзавец всю неделю выспрашивал у девушки подробности про кулон, и она уже сотню раз пожалела, что рассказала о камне. Тревожно было за барышню и совестно. Как же совестно. «Не реви. Юрка сунул служанке потертый, но чистый платок.
«Про поездку расскажи, что хозяин в Мироград поехал по делам. Это не секрет и молочнику новость. Про Алису Арсеньевну, что она теперь в мастерскую будет ездить, чтобы отцу помочь. И охрану ей приставили, так как Арсений Петрович за дочку переживает. Она у него одна. Хозяин и раньше трясся над ней, потом вроде успокоился, а теперь... Вот снова началось после поездки в усадьбу, где погибла мать барышни. Поняла?»
Юрка снова тряхнул Парашу, а его грубые пальцы вцепились в плечи девушки сильно, до боли, но она почти ее не чувствовала.
«Поняла»,
— вытирая слезы, прошептала служанка. Робкая надежда медленно расцветала в душе Параши, как крохотный стебелек, который только проклюнулся из-под земли и тянулся к солнышку. Так и девушка, затаив дыхание, доверчиво положила ладонь на грудь Юрки, ощутив под тканью беспокойное биение сердца. Прикрыла глаза, когда сухие жесткие губы кучера коснулись ее влажных век, а потом и губ, коротко и несмело.